Здравствуйте, уважаемые слушатели. С первой передачи вас в новом году, ну и, соответственно, с Новым годом, хотя и с большим запозданием. Сегодня 20 января 2025 года, наша первая передача в этом году. Я Валерий Смирнов. И рядом с вами.
Да, здравствуйте, с наступившими праздниками.
Ага. У нас сегодня, как следствие, прошло почти месяц после нашей последней передачи за счет новогоднего перерыва. И поэтому у нас такая комбинированная сегодня тема «Трамп, столетняя война и релоканты». По очереди поступления скажу вначале о Трампе. Ну, только что состоялась церемония введения Трампа в должность. Я имел возможность, она, кстати, еще продолжается, сейчас вот Трамп продолжает выступать, но уже не на официальной церемонии, а на предбаннике, скажем так, Конгресса, перед уже некоторыми своими сторонниками. Все, конечно, туда не могли вместиться. Но это уже такая полуофициальная, что ли, часть процедуры. С Байденом они уже попрощались. Он улетел на вертолете. Харрис со своим мужем на машине. Вертолет всем не положен. Ну, что я хочу сказать вам об этой процедуре, несколько свежих впечатлений, поскольку я ее смог как бы наблюдать в трансляции. Во-первых, эта трансляция была организована каналом France 24, поэтому я мог как бы почувствовать и то, что там говорилось, не только, посмотреть картинку. И первые впечатления, конечно, это у меня пришли сразу строки в голову из песни «Это радость со слезами на глазах». Потому что демократическая Европа, да, от которой, собственно, исходит фраза 24, она как бы вкушала эту процедуру и внутренне рыдала. Понимаешь? Это было настолько непередаваемо тонко и длилось через всю трансляцию и продолжается, кстати, сейчас. Что это просто, это надо было видеть и чувствовать. Второй, конечно, момент, это такая излишняя, может быть, не излишняя, а я никогда не смотрел эту процедуру целиком, такая помпезность, что ли, в которой не просто там люди собираются в зале, а каждый туда входит, не только Трамп, а все остальные, строго в соответствии с табелем о рангах. Вся там публика, которая собралась, семья, какие-то семьи, какие-то ближние приближенные, типа Маска там и прочего, сейчас какие-то бывшие президенты, по одному, не кучей. По одному это в смысле с женами. Кстати, Обама почему-то был без жены, как-то она эту процедуру, видимо, проигнорировала. Но в частности был Буш-младший вместе с женой, тоже, кстати, республиканец. Я отдельно это подчеркиваю потому, что дальше, когда уже дошло дело до Трампа, после того, как состоялась, собственно, инаугурация. Там, кстати, по американской традиции инаугурацию вначале к присягу принимает вице-президент, а потом уже президент. Когда это все произошло, вроде все так чинно, благородно по процедуре, дальше дело дошло до речи Трампа. И Трамп, конечно, в этой речи, можно сказать, своих демократических предшественников, не показывая на них прямо пальцем, облил, как говорится, сверху донизу, то есть, отыгрался, как говорится, за все накопленное. Начал с того, что золотой век Америки начинается прямо сегодня. Он прямо сейчас начался. И дальше, как говорится, продолжал в том же духе. Речь была примерно полчаса, вы ее изложение там увидите, она какие-то тезисы, имела по всем там аспектам, которые Трамп затрагивал предварительно. Что следует сказать из международных аспектов? Во-первых, разочарованию тех, кто нас слушает на Украине, хочу сказать, что слово «Украина» Трамп не произнес ни разу. Зато произнес многозначительную фразу, что он собирается быть президентом мира и закончить все войны, особенно те, в которых Америка не участвует. Как-то интерпретируйте это как хотите, и что он именно этим хотел сказать. Кстати, на этой церемонии официально присутствовали некоторые приглашенные лица, там премьер-министр Италии, например, он пригласил, да, вот эту правую. Вадим мне сказал, что Эрика Зимура пригласили из Франции. Он как бы тоже правый деятель, но официальных каких-то постов не занимает. А традиционно вот присутствуют послы. Вот присутствовали все послы, кроме российского. Вот. Я не думаю, что это связано специально, может быть, с каким-то демаршем, но вполне возможно, что это определенный такой последний плевок администрации Байдена, так сказать, навстречу приходящему президенту, потому что прежний российский посол закончил свои полномочия, а новый, как говорится, еще не прибыл. То есть его для того, чтобы принять, он должен получить агреман, так называемый, то есть согласие правительства принимающей страны. Я не знаю, дали ли ему этот агреман, и кто вообще этот посол. Поэтому вот как-то этот вопрос как бы завис в стадии, что нет послания, нет приглашения, соответственно, нет и присутствия. Вот. Что еще? Из международных новостей он затронул только и прямо поименовал только одну страну, это Панама, посвятив ей, так сказать, большой кусок о том, что, в общем, она незаконно владеет Панамом, который ей по дурости подарили предыдущей администрации. Кстати, это была демократическая администрация Картера, которая сигнализировала это соглашение. И что он намерен этот канал забрать. Каким образом забрать, он не конкретизировал, но как бы для всех вот демократических элит, как вы понимаете, это прозвучало так очень тревожно и как-то зябко. Вот. Среди прочего, он пообещал Мексиканский залив назвать американским. А Маккинли вернуть, это пик Маккинли, самая высокая вершина горная в Соединенных Штатах, вернуть его историческое название, то есть не историческое название, а вернее название именно Маккинли, потому что этот пик Маккинли в честь президента, предшественника Теодора Рузвельта, был переименован в эпоху Байдена. Ему дано было какое-то такое там местное название, типа индейское. Вот он обещал его вернуть своим указом. Казалось бы, вещь-то не очень значимая, но в определенной мере символичная. Дело в том, что Маккинли, это вот как предшественник Рузвельта, это как раз был один из таких, наиболее милитаристских, американских президентов с точки зрения экспансии. И в частности, именно при нем состоялась вот франко-испанская война, в ходе которой у Испании были отняты Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины и так далее. Соответственно, вся эта движение в сторону Латинской Америки, при Маккинли, оно приобрело значительно серьезное очертание. Вот он его назвал великим президентом. Наверное, он им и был, смотря кто и как его оценивает. Это такое имело символическое значение. В остальном, как я вам уже сказал, он, в общем, пообещал со всеми проблемами расправиться быстро, принять как бы 200, указов чуть ли не в первый день, которые сразу кардинально изменят ситуацию. Пообещал наплевать на электромобили, потому что, в общем, как говорится, надо на гидрокарбюранты, то есть на нефть делать ставку, и, соответственно, никаких там при нем инвестиций там и строительства ветряков и прочих линий не будет. Речь была выдержана, в общем-то, в духе Трампа. И что любопытно, присутствовал в этом собрании там несколько сотен человек. И как это водится сейчас при речах американских президентов, они, естественно, написаны заранее, там выдержаны с определенными паузами. В период этой паузы делается какой-то эмоциональный подъем, там все хлопают и встают. И несколько раз, наверное, даже десяток, а может быть два десятка раз зал таким образом вставал, когда он особенно такие крутые, свои заявления делал, естественно, идущие вразрез с тем, что делала предыдущая администрация, то есть Байдена. И поэтому любопытно, что весь зал вставал, а вот тот узкий сектор, в котором, собственно, сидел Байден, Клинтон с Клинтоншей, Обама и так далее. Он сидел молча, насупленно, как говорится, не складывая руки в аплодисменты. Вот. Это был такой достаточно заметный контраст. Меня в этом контрасте удивило, пожалуй, только одно. Это то, что среди вот этого ряда был в том числе и Рейган-младший. О, прошу прощения, Буш-младший.
Буш, да.
Он же республиканец. Так вот он как бы солидарно со всеми вот сидящими экс-президентами придерживался такой же позиции. Кстати, это заметили французские комментаторы, когда им задали там вопрос своим коллегам, а вообще вот за Трампа кто? Трамписты или республиканская партия? Вот. Им сказали, так сказать, знающие люди в американской политике, что именно трамписты, а республиканская партия, она еще не трамповская. Она, как говорится, вот сама по себе, и может быть значительной ошибкой Трампа в первое президентство, было как раз то, что он посчитал, что раз он избрался от республиканской партии, то значит и партия вместе с ним пойдет. А это еще не факт. Ну вот, собственно, такие вот первые впечатления. Я не хочу дальше расползаться особенно по этой теме. Просто говорю вот о свежих впечатлениях, полученных только что с просмотра этой трансляции. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, два соображения, потому что меня удивило, что вас удивило, что Джордж Буш-младший был именно в рядах Клинтона, потому что, как и до 60-х годов, так и сейчас делить партию вот именно на республиканцев-демократов, это, скажем так, внешняя сторона, скажем так, отношение к, допустим, к налоговому законодательству и к некоторым вопросам внутренней политики, скажу так, расплывчато. Вот по поводу отношений к глубинному государству, и среди демократов будут такие люди, как Кеннеди, как Сандерс, которые с разных точек зрения будут именно больше народными кандидатами, каждый по-своему, каждый, может быть, даже в противоположных сторонах, ну, то есть демократическая партия уж точно ее нельзя назвать каким-то единым организмом, хотя она внутри себя имеет более тоталитарную структуру, более такую идеологически заряженную, бюрократизированную, и что она, собственно говоря, транслировала и далее. А Джордж Буш-младший – это, собственно говоря, плоть от плоти глубинного государства. То есть я уж по поводу старшего Буша не могу сказать. Мне кажется, что старший Буш все-таки был бы больше таким на стороне Трампа, и то не полностью. А вот с младшим Бушем все однозначно. Он являлся абсолютной марионеткой глубинного государства, выполнял все, что они говорят, им сочувствовал. То есть здесь на... В общем-то, Буш-старший, ну что здесь скрывать, при нем развалился Советский Союз, соцлагерь, при нем Америка фактически завоевала мир, как к нему не относись, но каким бы он ни был, но это произошло вот именно при нем, после Рейгановской администрации. А Джордж Буш-младший, это, конечно, не такой. Здесь яблоня от яблока от яблони, конечно, далеко укатилось. И он Трампа критиковал давно, с некоторыми другими республиканцами, их называют Рино. И поэтому здесь еще непонятно, где настоящие республиканцы. Те, которые считают себя такими республиканскими бюрократами, которые хотят играть по правилам, вот вместе с демократической партией перебрасывать мячик туда-сюда. Вот, ну, демократы же их кинули. Они, демократы, сказали, только мы правильная партия, а республиканцы – это все криптофашисты. Или настоящие фашисты, и так далее. То есть, демократы не собирались перебрасывать мячик обратно. И, собственно говоря, Трамп, он же был в демократической партии в 90-х годах.
И ну, на тот... наверное, да, он когда-то проходил там.
Да, дружил с Клинтоншей, всякое такое даже было. Ну, как дружил? Как может бизнесмен дружить с политической акулой? Вот если это можно так назвать. А там же действительно была история, что у демократической партии там какой-то аквариум большой есть. И в этом аквариуме плавала акула, может быть, до сих пор плавает. И имя акулы Хиллари.
Еще 90-х годов. Ну да, с юмором и с пониманием дела вообще сказано.
Да, и поэтому вот то, что Буш был именно в их стане, потому что, естественно, он полностью зависит именно от этого глубинного государства, именно от этих псевдодемократов, псевдореспубликанец вместе с псевдодемократами. А вот настоящие люди, настоящие демократы и настоящие... Знаете, вот, конечно, мне тяжело назвать... Вот Венс, да, вот Венс настоящий республиканец все-таки. А Трамп это все-таки независимый кандидат. Он не то, что... Он не меняет партии, потому что ради конъюнктуры. Он меняет партии, потому что ему это было интересно. Потому что тогда, когда в демократической он был, демократы тогда казались более здоровой силой, чем совершенно отбитые, консервированные республиканцы, которые вообще не хотели никакого ни развития, ни понимания действительности, ни интеллекта не имели. И в итоге родили абсолютного дебила Джорджа Буша-младшего себе в президенты, над которым потешался просто весь мир. Который говорил, Кондолиза Райс такая же простая техасская девушка, как и я. Да. И поэтому фон держал не той сторону, умудрился упасть с Эгвея, но это посмешище. Но это удобный президент для глубинного государства. Точно так же, как и улыбающийся Обама, удобный президент, и, собственно, возглавлял всю эту бюрократию, отчасти он. Клинтон, что все эти дела. Ну, а уж про Байдена и Камалу Харрис вообще можно молчать. То есть, маразматик и идиотка. И следующий момент, когда кричали сторонники Трампа USA, USA. Mm-hmm. Знаете, я вот как-то вот почувствовал, обычно они вот, американцы это кричат с каким-то таким помпой, так вот очень по-тупому, очень так горлопански вот это, USA, USA, вот это все дело. А здесь было какой-то такой вот элемент ожидания неизвестности и какой-то вот победной грусти. Вот действительно, победа со слезами на глазах вот даже у них была. То есть, даже они понимают вот неопределенность, непонятность ситуации, и что наступают какие-то, во всяком случае, для их партии, партии не как республиканцев, а партии действительно как вот партии здравомыслящих людей. Совершенно верно назвал Трампа революцией здравого смысла. То есть, это партия здравого смысла. То есть, он действительно вобрал в себе здравомыслящих, независимых, и людей, которых больше интересуют какие-то народные, а не глобалистские интересы. Интересы собственного государства, а не интересы транснациональных компаний. То есть такая вот антишвабская партия, условно назовем ее. И вот они понимают то, что они столкнулись достаточно с тяжелой сейчас ситуацией. То, что фактически будет Трамп исполнять роль такого Сталина против коммунистической партии, которые, то есть таких... национально ориентированных коммунистов против коммунистов, международников, революционеров. Ну вот у меня такое ощущение сложилось. Mm-hmm.
Ну, ты знаешь, да, я думаю, что мы уже, тем более, Трампу посвятили достаточно много времени. Я просто хотел обратить ваше внимание, что вот в то время, пока мы вот говорили, обсуждали тему Трампа, Трамп продолжает выступать. Он продолжает выступать уже вот перед своими сторонниками в Капитолии. И надо отметить вот один такой момент, который сразу бросается в глаза. Я сейчас не могу слушать, о чем он говорит. Но он говорит без бумажки. То есть совсем. Он не говорит там по телемонитору, там какому-то, да, телесуфлеру. Ее нет. Просто как такового. Нет и написанной речи. Вот он просто выступает, как говорится, сам от себя. Ну вот. И говорит достаточно долго и, видимо, связано. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта вторая его речь, она будет гораздо интереснее, чем то, что он произнес и заготовил заранее вот, при церемонии инаугурации. Фактически это составляет как бы две части одной и той же церемонии. Да? Одна вот официальная по канонам, а вторая, как говорится, среди своих. Вот проводили всех врагов или предшествующую администрацию, и теперь, как говорится, вот, поговорим по душам, что мы, собственно, сами собираемся делать. Ну вот, по сравнению с Байденом, который, как говорится, ну, там, в одиночку слова не мог молвить, да, кроме там угу-ага, вот, это, конечно, такой резкий контраст, причем при том, что, заметьте, они находятся, ну, грубо говоря, в одной возрастной категории. Ну вот, вот так. Так что посмотрим. Это, наверное, будет интересное, так сказать, достаточно президентство. Кстати, еще один последний штрих. Значит, вот это корреспонденты «Франс-24» как-то так мимоходом как бы упоминали, что вот это вот, во-первых, что это такое? Это вообще церемония введения в должность или коронация? Да? Один такой подкол.
Корону увидели?
Нет, ну вот по поводу Трампа, да. И второй подкол, ну, в общем, это его последний срок, если он действительно будет последним. В общем, намек сейчас там в демократических, вот этих вот демократических, как партийных, кругах активно муссируется мысль, что Трамп на самом деле он уже никуда не уйдет, что он теперь навечно. Они еще не додумались до мысли, что он будет как Путин. Вот. Но я так думаю, что эта мысль скоро у них родится, вот, и они что-нибудь такое скажут. Ну что же, закончив с Трампом, хотел пару слов сказать насчет столетней войны. Дело в том, что, ну, вы знаете, что на днях приезжал Стармер, это премьер Великобритании, в Киев, и они подписали договор о столетнем сотрудничестве Англии и Украины, ну, Британии и Украины. Что здесь интересно? Содержание не имеет существенной роли. Во-первых, сам термин «столетний». Я понимаю, откуда он взялся, потому что где-то незадолго до этого, за месяц или полтора, Дмитрий Медведев написал в своем, не знаю, Твиттере или в чем он сейчас пишет, или в Инстаграме. Ну, я не думаю, что это он сам пишет, на самом деле, там есть какой-то штат людей, которые это делают, но вполне возможно, что он и сам прикладывает к этому руку, тем более, что речь идет о каких-то коротких заметках, что теперь отношения с Россией и с Западом нарушены, и за 100 лет ближайшие не восстановятся, то есть друзьями мы не станем. Сам термин 100 лет прозвучал. Ну и, видимо, вот это вот ответ на этот договор, это такое ответное алаверды со стороны Запада, но и в частности Британии, как самого активного и последовательного его члена. Я почему говорю последовательного? Потому что, если вы заметили, вот в ходе этого украинского конфликта, каждое из государств, ну, по-своему как-то модифицировало свою позицию с одной стороны на другую, так сказать, или там где-то посередине. В общем, как-то позиция менялась, не была однозначно всегда во времени. Это можно сказать и про Францию, и про Германию, и про Польшу, и про кого угодно, включая балтийские страны. За исключением Британии. Британия всегда была последовательно антироссийской. Она была последовательно антироссийской при Джонсоне, когда она взорвала Северные потоки. Она была антироссийской при Страссе, она была при этом индийце премьере, ну и она была, естественно, такой же осталась при Старке. Так что в этом смысле позиция Англии, она наиболее последовательная, и она зафиксирована вот в этом договоре на 100 лет. Ну, не потому, что это 100 лет смешная дата, за 100 лет тут многое может что поменяться. И уж тем более главный вопрос вообще, 100 лет, через 100 лет будет Украина или нет. Может, даже и раньше. Да. В том, что это, по сути дела, декларация столетней войны России. То есть, вот это вот такая принципиальная английская позиция, которая вот впервые как бы была озвучена официально. Надо сказать, что она и в прошлом не была другой. Великобритания всегда последовательно боролась против России. Вернее, не боролась против нее в двух случаях. Первое, это когда Россия, ну там во времена, допустим, Ивана Грозного, да, была где-то совсем на задворках европейской истории, то есть бороться было нечем. Она для России, Россия для Британии была примерно то же тогда, что последствия Китая в период Опиумных войн. А затем не боролась только тогда, когда ей самой, то есть Британии, угрожала смертельная опасность. Ну, я имею в виду Первую и Вторую мировые войны. А все остальное время, собственно, она сколько могла, столько против России боролась. Это было и в Крымскую войну, это было там в наполеоновские кампании, где, в общем-то, она, по сути дела, подбивала Россию выступать против Наполеона. Ну, в общем, много чего. И убийство Павла I здесь можно вспомнить. Ну и дальше уже в советское время это вообще непрекращающаяся история. С перерывом вот только на 4 военных года. Я говорю именно на 4, потому что уже в 1945 году существовал план немыслимый. Так что я считаю, что этот столетний договор как бы расставляет точки над «ё», не с точки зрения поддержки Украины, это плевать на ресторации, а с точки зрения позиции самой Британии. Вот это вот как бы для нас это ориентиры, надо, в общем, иметь это в виду, не забывать, не понимать, что это не проходящая фраза какая-то, вот так вот для понтов взяли, там что-то кинули. Это действительно последовательная позиция Британии, она такой будет всегда. До существования Украины независимой, во время и после существования Украины как независимого государства, все время британская позиция останется такой. Вот это надо просто иметь в виду. Вот то, что я хотел сказать по поводу Столетней войны. Ты хочешь что-то добавить, Фахдин?
Значит, первое, когда у них британцев возникли разногласия, это как раз Иван Грозный. Потому что, я напомню, в Британии тогда правила Елизавета I, так называемая королева-девственница, и произошло два конфуза. Один такого плана бытового, другой скорее дипломатический. Потому что свататься к ней, в том числе Иван Грозный, не ездил, но отправлял, так сказать, свои пожелания. И как-то так получилось, что она по-британски сказала то, что надо вот советоваться с парламентом по этому вопросу. И он, Иван Грозный, ответ написал следующий. «Ты, девка пошлая, с мужиками совет имеешь». Мол, не делай это монархине, это спрашивай своих подданных, на ком жениться. Это был один момент. И, собственно говоря, с тех пор у Британии такой зуб на Россию. И был действительно такой момент уже торгового свойства, когда какой-то британский то ли замминистра, то ли диппредставитель или торговый представитель приехал, и тогда встретился в, кажется, в посольском приказе. Там, я не помню, как этих двух братьев звали, двух братьев-акробатов. Ну, короче, там договоренность была одна, и наши его кинули на бабки. То есть взятку взяли, ничего не сделали, сказали «гуляй, Вася». И он, конечно же, знаете, а Россия – это не страна, с которой можно сотрудничать. Развел тему. Тут, с одной стороны, девка пошлая, с другой государственные мужи, которые бояре, на секундочку, это даже не дворяне, это бояре, аристократия боярская. Делают такое, но, а плюс еще, как вы понимаете, польская, всякие гадости, которые постоянно рассказывались Европу, и как бы Британия сказала, ну, слушайте, давайте использовать польские слухи, почему бы и нет, раз такое дело происходит там, то, собственно, вот именно с тех пор действительно с Ивана Грозного пошла у нас такая с Британией вражда, но надо сказать, что Британия, она враждует со всеми, вы же прекрасно знаете ее отношения с Францией, прекрасно знаете то, что, скажем так, для Черчилля самый страшный сон было не то, что там в России случилась революция, ну это не для Черчилля, да, хорошо, не то, что в России случилась революция, а для Черчилля уже вообще сам факт появления ГДР или Объединенной Германии был ужасен, потому что самое страшное для англосаксов это как раз объединение мощи России и Германии. И, естественно, они делали все, чтобы вбить в это клинья. Когда появился Наполеон, и, собственно говоря, Павел хотел сотрудничать с Наполеоном и, собственно, послал индийский корпус в Индию, корпус казаков, то, да, конечно, был использован Александр, англичане свергли Александра. Ну, а дальше Александр из зависти все войны начинал с Наполеоном, на радость Англии абсолютно. То есть здесь же Англии ничего делать не надо было, это делал сам лично Александр. И, конечно, вот этот вот момент очень страшный, что континентальная Европа сможет объединиться, то есть кто угодно, там Франция, Германия, Германия, Россия, Франция, Россия. Вот для это действительно понятно, что для Британии был бы экономический конец. А те амбиции, которые они имели, ту индустриализацию, которую они уже тогда делали очень активно, они, разумеется, этого допустить не могли.
Ну да. Ну, давайте тогда вот на этом тоже столетней войной, как говорится, поставим запятую и перейдем, наконец, к теме релоканта. Дело, собственно, вот в чем. У нас в начале этого года развязалась дискуссия в нашем телеграм-канале. Началась она, собственно, с пустяка, с некого поста о том, что надо там бороться за увеличение населения, там материнские пособия, там еще что-то вместе. И это вот написал один из, то есть был один из перепостов, которые у нас там в изобилии имеются, и призвать, не призвать, а как-то там привлечь обратно релокантов, вот как-то в этой связи. Ну и я написал на них короткую ремарку, собственно говоря, все совсем согласен, только вот релокантов-то зачем привлекать? То есть, как релоцировались, так пусть релоцируются. Ну и вот вокруг этого разгорелась дискуссия, желающие ее могут увидеть в нашем телеграм-канале. А что касается самой темы, то по результатам вот этой дискуссии Алексей, один из наших слушателей, написал, вот предлагаю Валерию Марксовичу и Вадиму сделать передачу на тему релокантов. Кто из них опасен, а кто нет. Кого надо приманивать обратно, а кого нет. И вторая тема, сравнение 2000-х и 2020-х годов, когда было лучше, какое время власть имела больше поддержки. Вот эти темы было бы очень интересно, спасибо. Ну, вначале относительно релокантов. Все-таки хочу расставить точки над ю. Во-первых, давайте поймем, что релоканты это не те, кто выехали, приехали, там, в общем, как-то ездят в одну и в другую сторону. Это те, кто по определенным категориям выбрал себе место жительства за рубежом и там обосновался. Причем, надо сказать, что чаще всего, вот сейчас, этот термин используется именно по отношению к тем, кто как бы массово или, ну не массово, а серийно как бы уехал из России после 22 года, после начала военной операции, или в силу того, что он опасался мобилизации, или по причинам совершенно экономическим и независимым от человека. Таких случаев было достаточно много, и я сам с ними сталкивался. Это когда та или иная компания, преимущественно в области IT-индустрии, должна была переместить свое производство из России, поскольку власти ее родной страны сказали ей, что тут у нас санкции, поэтому вы тут с Россией контактов поддерживать не имеете, поэтому если не хотите себе неприятностей, значит оттуда убирайтесь. Ну и соответственно все эти их конторы вместе со специалистами, которые работали с Россией, и которых они, надо сказать, как бы воспитывали, именно потому, что эти специалисты были, в общем-то, дешевле им обходились, чем те, которые находились за рубежом. И в силу разности уровня зарплат там, и прочего, прочего. Ну, короче говоря, и просто квалифицированных людей было здесь больше. Значит, они поэтому вынуждены были этим людям сказать, ну, в общем, так, ребята, либо вы переезжаете, значит, в какую-то там третью страну, ну, там, начиная от Грузии, кончая Эстонией, с промежутками в Польше, там, и где угодно дальше, где мы там обоснуемся, ну, на каких-то более-менее экономически приемлемых условиях. Либо вы, как говорится, увольняетесь из фирмы, или во всяком случае мы вот будем работать без вас. Это делалось не на 100% и не всем сотрудникам. Это надо тоже понять, что вот были те, которым это предложение делалось, и были те, которые сумели его избежать каким-то образом. Либо в силу политики фирмы, либо в силу, значит, какого-то своего особого статуса. Ну, в общем, короче говоря, это не 100%. Вероятно. Но тем не менее, многих это коснулось. И вот эти вот люди, которые как раз переместились туда по собственным, либо экономическим причинам такого рода, они вот в последние десятилетия, последние годы получили название релокантов. Вот как бы это не иммигранты, а те, которые вот релоцировались. Смысл один и тот же, но которые просто переместились из одной точки в другую и там работают. Я лично считаю, что в этом никакой проблемы нет. Ну, переместились и переместились по тем или иным соображениям. Ну, и слава Богу. Нашли свое место – очень хорошо. Не нашли свое место – можете возвращаться. Но, как говорится, я вот не вижу, из-за чего, собственно, и был мой пост, я не вижу никакого смысла в этом термине «приманивать». Вот что здесь им надо какие-то там конфетки, так сказать, пообещать, или там все розами устелить для того, чтобы, дай бог, чтобы они вернулись. Тут надо понять, что, видимо, наложилось два феномена все-таки на вот этот вот термин «приманивать». Во-первых, когда закрылось именно в 22-м году достаточно большое количество вот этих вот фирм, которые выполняли не только зарубежные, но и российские заказы, конечно, наступил такой временный провал, ну или во всяком случае значительная дыра в обеспечении страны IT-специалистами, которые работали, в общем-то, и на российскую экономику, как военную, так и не военную. И какая-то определенная судорога в этот момент по государственной машине пробежала. То есть стали действительно там создавать какие-то особые условия для вот IT-специалистов. Ну, например, их защищали тогда, значит, от призыва при помощи там каких-то специальных IT-частей в вооруженных силах. Еще там какие-то делались первые. Я вот сейчас их даже все не помню, но что-то делалось. Но я хочу сказать, что святое место пусто не бывает. Эта проблема не вечная. То есть такое действительно было в 22-м году. Потом пришел год 23-й, за ним 24-й, вот сейчас уже 25-й. Значит, как-то худо ли бедно, но эта проблема рассосалась. То есть на место тех, кого не стало, пришли какие-то другие. Может быть, они подросли из числа менее подготовленных специалистов. Может быть, их подготовили вузы. Может быть, как говорится, спрос родил предложение. Тут как бы вариантов много, а возможно, все в комплексе. Но так или иначе, вот эта вот проблема сейчас в таком виде, как она стояла в 22-м году, не стоит. Это одна часть дела. И вторая часть дела, я думаю, что среди тех, кто переместился, или, скажем так, релоцировался, счастье на новом месте нашли далеко не все. То есть, с одной стороны, вроде бы они и работают, вроде бы и чего-то получают, а с другой стороны, как-то что-то не то. Я это прекрасно понимаю, потому что отнюдь не все способны вот, как бы жить за рубежом и этому радоваться. Есть те люди, которым это, как говорится, вставляет и в кайф. Флаг им в руки, как говорится, никаких к вам претензий. Но есть те, которые чувствуют себя не в своей тарелке. По разным причинам. Отсутствие привычного круга знакомых, непривычная среда, которая понятна, но с которой все равно как-то непривычно взаимодействовать. Общее ощущение того, что, как пел Вертинский, здесь шумят чужие города, и мы для них чужие навсегда. Понимание того, что ты в это общество стопроцентно, как в России, никогда не интегрируешься. Ну, вот, во всяком случае, лично ты. Не там твои, может быть, там дети или правнуки, но ты лично. Вот это все вместе создает некую такую давящую атмосферу, которая, с одной стороны, вроде бы и нельзя жаловаться на то, что ты тут без корки хлеба сидишь. Хотя, может быть, она и менее такая сытная кажется, как была в России. А с другой стороны, вроде бы и возвращаться как-то жалко и непонятно куда. И я думаю, что в этих людях, в некоторых из них, вот именно находящихся в такой ситуации, как раз живет такое чувство, что вот по ним на самом деле родина-то обрыдалась. И если только вот им дорогу действительно устелить какими-то условиями, там, конфетками и выслать розами, то они уж так и быть, как говорится, в мольба вомнут и далее придут на историческую родину, так уж и быть, раз уж вы так меня хотите, ну ладно, вот я вот как бы снова жертвую собой и возвращаюсь к вам в ваш отстой. Хотя на самом деле это тот, кто считает его отстоем, тот в него не возвратится. Вот поэтому мне кажется, что вот эта проблема, вся дискуссия вокруг релокантов, она взялась немножко вокруг вот этого сюжета. Да, то есть того, кто на самом деле ждет, что его приманят, но вот этой приманки никак не дождется. И я так думаю, что в нынешних обстоятельствах и не дождется их именно по первой причине. Что святое место пусто не бывает. Оно так или иначе уже оказалось занятым. Или во всяком случае ему нашли решение. И, собственно, им надо относиться к этому спокойно. Строить свою жизнь на том месте, на котором строят. А если не строятся, то наоборот, возвращаться обратно. Собственно, вот я лично вокруг этого никакого ажиотажа не вижу. И именно поэтому мне, в общем-то, эта дискуссия была непонятна. Но раз она привлекла внимание слушателей, то вот. Как говорится, что я на этот счет думаю. Ты что считаешь, Вадим?
Я уже, так сказать, запамятовал тот термин, которого использовали в начале.
Релоканты. Что...
Да не релоканты, об этом вы много раз сказали. Вы, то, что, как вы сказали, завлекать их, как вы сказали?
приманивать. Это было из поста, да, и потом пришло
обсуждение было... приманивать. Сейчас. Посту было написано привлекать, а не приманивать. И в этом как бы ключевое различие. По поводу привлечения делать...
Ну, я зачитаю вопрос. Передачу на тему релокантов, кто из них опасен или нет, кого надо приманивать обратно, а кого нет. Взялся оттуда.
Я понял. Я про предыдущий пост говорю. Вот где там было слово привлекательно. Там вот где привлекательно, то есть, ну, делать страну привлекательной, чтобы сюда приезжали, да кто угодно. Релоканты, те люди, которые... это иностранцы, те люди, которые действительно полезны. Не... Простите, гастарбайтеры, которые очень вопрос, какую полезность играют, то есть делают экономику отсталой, не дают провести интенсификацию, не дают провести вот это интенсивное развитие, переоборудование чего-то, автоматизацию хорошую, то есть какой-то такой рабский труд и злоупотребление и их правами, и правами коренных жителей, естественно. А те люди, которые могли бы приехать, специалисты как раз в этих самых идентифицированных сферах, которые в том числе программистами являются, культурными деятелями, бизнесменами, это да. Теперь по поводу кого не нужно привлекать. Вот те люди, которые отрицают страдания людей на Донбассе, ну с ними, конечно, разговора никакого интересного быть не может. Они сделали действительно свой выбор, и они будут здесь... они, я думаю, сами будут считать себя лишними людьми здесь. Потому что вот это отрицать то, что происходит там, вот эти, когда бомбят и рынки, когда и жилые инфраструктуры, и лепестками разбрасываются, и говорят и про Аллею Ангелов, и так далее. Вот это отрицать нельзя. Вот это просто отрицать нельзя никаким соусом. То есть, если кажется что-то сомнительное, ну, поезжай туда, посмотри, что там происходит на самом деле, поговори с людьми, вот и все. А вот это огульно отрицать, это, конечно, совершенно не делает, некрасиво. Конечно, хотелось бы, чтобы эти люди как-то, хотя бы после избрания Трампа, может быть, свою точку зрения поменяли бы как-то. И потому что если была бы это хабалка Карис, конечно, они бы точно не поменяли свою точку зрения, и все это продолжилось бы, что было, то продолжилась вот эта англосаксонская игра. А так как Трамп избран, и сейчас он фактически будет воевать с Англией, естественно, не военными методами, а тонкими, подполитическими такими, то, опять-таки, почему он про захват Канады говорит? Собственно, по этой причине, то есть дело щелбаны Англии. То в этом смысле у меня есть, конечно, надежда, что некоторые из этих релокантов, почувствовав ветер перемен, а они же вот эта вот актерская среда, вот эта шоу-бизнес среда, они же сами не знают, чего говорят. То есть они искренне всегда, то они искренне здесь, они искренне на противоположном. У них вот эта искренность постоянно будет меняться. Они люди эмоций, а не знаний.
Поэтому, ну, если... она у них прямо зависит от направления и способа оплаты. Ты знаешь, поскольку ты затронул вот эту тему, да, как раз актерской среды, а не только там IT-специалистов, которых мы вначале упоминали, я как раз хотел сказать, что вот эти вот релоканты, так сказать, есть релоканты и релоканты. Одно дело, это какие-то специалисты, которые действительно нужны в экономике, ну или могли бы быть нужны, это как бы одна стезя. А вторая, и весьма полезная, кстати, стезя, которая произошла вот в результате этой войны 22-го года. Надо все-таки иметь в виду, что вот очень большое количество вот всякой этой помойной публики, начиная от там всех этих певцов, так сказать, и прочих, так сказать, там, прыгунов по телеящику, вот, которые вот отсюда свалили, причем свалили собственным путем, вот, совершенно самостоятельно, их никто за шею не выставлял, понимаешь, вот просто философский пароход какой-то там, да, или пароход там каких-то циркачей не грузил, вот, они как-то сами взяли и смылись, это вообще вот такое как бы облегчение для страны, понимаете, что я вот просто боюсь, что у нынешней власти не хватит твердости, да, как бы их не... пускать обратно, когда они, когда и если там при каких-то условиях они все обратно устремятся. Вот их бы как-то, как бы они вот там и оставались, вот лучше бы. туда, куда уехали, вот остались бы там, и там бы дальше и плясали, там гастролировали, и вообще все что угодно делали. Только бы сюда вот обратно не залетали, потому что вот этот вот их навозный дух, он здесь еще долгое время должен будет выветриваться. Тем более, что они уехали не все, к сожалению. Еще их осталось кем пополнить, боюсь, чуть ли не в том же, если не в большем количестве. Поэтому, так сказать, трилока, вот это уж точно та публика, которую приманивать не стоит ни при каких обстоятельствах. Так что эти, в этом релоцировании был свои плюсы, да?
Да, эти вопросы к Пескову, это он продолжает Пугачеву называть там великой и так далее, что надо ее, что он ее очень... Ну, вы помните, да, что он говорил, какие вещи.
Ну, да, да.
Что большим. Да. А вот, и то, что Пугачеву в ответ, что не смейте трогать Максимку, или я про всех все расскажу, а что он такое знает про всех, интересно. Это очень интересно услышать, что же она знает.
Ну да, да, да. Ну вот понимаешь, это вот, вот, пожалуйста, тебе один из атавизмов этой пятой колонны, это сам Песков. Вот, пожалуйста, тебе, он же присутствует, да, вроде бы говорит какие-то правильные вещи, но то, что он, как говорится, редиска, как говорили в свое время, да, снаружи красный, внутри белый, да, это тоже очевидно. И это вот прорывается в частности и в таких вот вещах, как отношение к Пугачевой.
Он даже не редиска, ничего. Ну, во-первых, давайте это, у Трампа пресс-секретаря вот в таком виде, как Песков, да и у Макрона, и у ни у кого из премьер-министров Британии или канцлера в Германии, вот ни у кого такого нет. У Си Цзиньпина такого нет. Вот Песков — это какое-то наше изобретение.
И этот, ну, не Песков, совсем. Вот его... У Байдена, допустим, там была какая-то пресс-секретарша тоже. Она, правда, немножко в другом, кстати, ключе выступала. То есть только давала пресс-конференции тогда, когда нужно, да, да, а не комментировала все подряд.
Да, вот, да, вот не надо путать того человека, который как бы заменяет, когда... Условный Байден там говорит что-то в свои интервью. То есть Байден, несмотря на весь свой маразм, он, этот дед, был такой боевой, и он поболтать тоже любил. Ну, когда не спал, конечно, когда не падал, когда не спал, он поболтать любил. И с привидениями, когда здоровался, он бы тоже с ними поболтал бы. Вот. А это Жан-Пьер, она была, да, вот эта вот негритянка.
Да, да, Жан-Пьер, такая вот лесбияночка, да, была.
Угу. Да, чернокожий, ну, идеальный вариант, вот, и да. Это осуждаем, вот, и до нее была эта товарищ Псаки, прошу прощения за все это, рыжая, которая, ой, я не знаю, мне надо посоветовать, ну, понимаете, вот там такой пресс-секретарь, одна другую стоит, что они как бы, ну, я даже не знаю, это просто для общения с журналистами, ну, вы же понимаете разницу, что...
Да, конечно, конечно.
Говорит все время... Фактически то, что хотят услышать от президента, говорят от пресс-секретаря, а потом Путин говорит, он такую пургу несет, что я сам удивляюсь. Ну тогда, ну ты скажи, потому что...
Не, ну, понимаешь, в чем дело? Да, вот ты как бы уловил суть идеи. Эти пресс-секретари там у Байдена появились там, где Байден с трудом связывал там пару слов. Он, может быть, и любил что-то поболтать в домашней компании, ну или где-то там в своем кругу. Но так, чтобы там отвечать на какие-то вопросы, делать какие-то там ходы и увертки, вот, это ему было уже не под силу, и для этого вот выпускали этих пресс-секретарей. Правда является и в том, что там, где сам президент может отвечать на эти вопросы все, и вообще сам является как бы вполне языконосителем, то у него, как правило, такого пресс-секретаря нет. Пример Макрон. Он сам, как говорится, болтун, он сам у кого хочет поработает пресс-секретарем, за что его, собственно, и избрали как такового. Я не знаю, как там дела обстоят у Шольца, вот, но я его пресс-секретаря, который вместо него что-то говорит, я что-то не особенно слышал. Я не знаю, может быть, должность такая есть, но мне как бы вот как какой-то медийный персонаж он неизвестен. А наш Песков в этом смысле вещь действительно уникальная. Потому что, когда надо провести какую-то пресс-конференцию, да, то тут, как говорится, Путин и сам справляется. Ему, как говорится, какой-то толмач, как Байдену, не нужен для этого. А спрашивается, этот тогда для чего? Чтобы отвечать на телефонные звонки, что ли, и какие-то комментарии давать, так сказать, от имени Путина? Вроде бы, ну, в общем, непонятно. Ну, я уж не беру, как говорится, великих или тем более советскую эпоху, ну, вот, в которой советских ни у кого пресс-секретарей не было. Вот. Они уже взялись, появились тогда, знаешь, когда в эпоху политической немоты, когда уже Ельцин, а он, собственно, с первых лет своего царения был в таком состоянии, что он мог или читать по бумажке, или говорить через пресс-секретаря только. Знаешь, он был совершенно невменяем, я это, слава богу, видел своими глазами. Поэтому вот для чего в этой ситуации пресс-секретарь, действительно непонятно. Но речь идет не только о его функциях, но и о его политической позиции, которая так или иначе через эти функции пробивается. И как бы, ну, является чем-то наполовину президентским. Как бы наполовину это он сказал, а наполовину вроде бы от лица президента. Нафига такой персонаж нужен? Вот, честно говоря, до сих пор не могу понять. Какова его роль? Я понимаю, что они какие-то корифаны. Что где-то там когда-то пили, там, может быть, на брудершафт там, или еще чего-то. Ну и поэтому как бы его держат из этой стадии. Ну, как и Шойгу, собственно, в свое время. С аналогичными, как говорится, возможностями и функциями. Но это, в общем-то, как бы не повод для того, чтобы таким образом использовать свою должность. В этом смысле тот же Медведев, он выглядит гораздо приличнее. Во всяком случае, сейчас. Так, ну и давай тогда вторую тему нашего вопроса разберем, который нам задали. Это сравнение 2000-х и 2020-х годов, когда было лучше, в какое время власть имела больше поддержки. Ты сам что думаешь по этому поводу?
Я тут могу однозначно сказать, что когда власть имела меньше поддержки, тогда было лучше. Вот золотые, так называемые, тучные 2000-е годы. Сами помните, как... что, ну, за Единую Россию был 0,0, если не минус. То есть даже среди членов Единой России было трудно встретить того, кто ее, собственно, поддерживал. А среди чиновничьего аппарата тоже такое...
Я напоминаю, что она не сразу появилась, Вадим. Это тоже имею в виду.
Хорошо,
что...
ладно, да, она называлась «Единство», а вторая ее часть — «Отечество, вся Россия». Хорошо.
Да, да, оттуда и возникло там общее... Да, запьянение Чердомырдинского и Лужковского домов, как говорится, вместе родилась Единая Россия.
Ну, там еще был Примаков, там еще был этот Шаймиев. Эти все старые времена, когда это все можно было обсуждать. Такое, понимаете, время после 90-х. 90-е закончились, их можно было обсудить, их можно было тучно пережить. Цена на нефть взлетает до 40, потом до 140. Все отправляются за границу, все легко. Государство там что-то у себя ворует, что-то там разрушает. Вот. Это, конечно, мое оценочное суждение. Это, как говорили слухи, это не мое личное мнение. Вот. Это то, что говорили тогда. Вот. Я был тогда маленький, вот. Я просто слушал то, что говорили.
Могу тебе сказать, что это соответствовало действительности. Я, как говорится, это время совершенно сознательно помню. Тебе не врали. Именно так все и было.
И как бы это сказать? Понимаете, вот особенно было, знаете, хорошее время, когда... Все они уходили на каникулы, депутаты и Путин. И когда Россия оставалась без вот этого верховного управления, вот прям, знаете, как-то все начинали прилично себя вести, меньше материться. Все как-то поддержка увеличивалась. По телевизору показывали какие-то хорошие фильмы. То есть, вот когда они уходили на каникулах, это вообще, я не знаю, что называется, народ отдыхал. Вот это просто такое по ощущениям было. Причем это не только в Москве, это, естественно, там я летом куда-нибудь на дачу еду, еще что-то такое ощущалось. Это везде. Да и как-то люди все-таки были подобрее, опять-таки говорю. То есть, все пережили вот этот бандитский разгул, который был. А надо сказать то, что 90-е это неправильно там за все десятилетие говорить. То есть где-то в 96-м году уже бандитский разгул начал затухать. И к 98-му, до дефолтного момента, он затух уже окончательно. И вот как раз преддефолтное состояние было весьма, я помню, воодушевленное время. То есть уже бизнес начал работать, уже этой гайдаровской команды не было. И как-то действительно было полегче. Потом, да, дефолт. После дефолта берут этого Примакова-Маслякова, который восстанавливает экономику буквально за месяц. То есть не там не месяц, а действительно за месяц после такого удара восстанавливать. Начинается медленный, аккуратный, но ощутимый рост. Как бы все возвращается. То есть не было того провала, который ожидался. А потом еще цена на нефть возрастает, Ельцин уходит и как бы думает, ну Путин, КГБшник, конечно, наведет порядок. И ждут этого порядка год, два, три. И только на четвертый год происходит борьба с оборотнями в погоны. Погонах. Помните, был такой момент?
Да, конечно, конечно.
И вот тогда подумали, о, началось. И вот это вот началось еще там в процессе, вот в этом состоянии началось и дальше не продолжается еще 3 года. Потом еще там кого-то арестовали. А до этого Ходорковского. Вот каждый раз там что-то вот началось. И вот это вот началось, оно было и в 10-х. Кого-то арестовали, Цапков. Началось. Потом еще кого-то в 20-е арестовали. Опять говорит, вот началось. Слушайте, ребят, а когда вот продолжится вот это вот? То есть вот Тимура Иванова сейчас. Вот я не знаю, когда говорят про 20-е годы. Да, в 20-е годы ощущается такое вот приказное единство вместе. Единство народа, партии, релоканты уехали, вот это все такое. Мы единые остались с Единой Россией. Но, знаете, у меня такое ощущение, что как только вот этот вот такой флёр спадет, и как только до какой-то первой проблемы, то это единство будет переключено в ровно противоположный эффект. От любви до ненависти здесь будет. А в 2000-е годы как раз это все можно было простить и понять. Более того, я хочу сказать, те же самые протесты, которые были в 2011-2012 году, они почему революции не закончились? Потому что люди как раз, наевшиеся вкусно, действительно вкусно, хорошо наевшиеся в 2000-е годы, они вот это вот такое масштабное, вот попасть в новый миллениум, вот это все дело, ощутив себя уникальными людьми, да и, собственно говоря, на Западе комедии были лучше, и сериалы были лучше, то есть как бы ощущение такое было, что идет развитие. И да, какие-то есть шероховатости, неправильности, наверное, на них обращать внимание не надо, они ни во что не выйдут. Вылились, и у нас они вылились в жестокое подавление. И на Западе вот эти шероховатости вылились вот эту повесточку, которая всем стала навязываться с этими БЛМ и трансами и так далее. То есть это все вылилось, и Трамп сейчас эту проблему решает, а у нас вот эта проблема не решается. Вот это вот жестокое подавление, оно будет сокращать население, оно не действует во благо. То есть люди сами себе это счастье, мне так кажется, условно рисуют, но оно очень легко заменится. В этом проблема. Я говорю то, что вот революции как раз не случилось именно из-за ощущения того, что власть, она адекватная, и она просто услышит улицу. Ну вы сами были тогда на тех вот 11-м году. Вы сами помните, как Немцов и Навальный, они увели протест с площади революции на Болотную площадь.
Минуточку. Навальный здесь ни при чем.
Террористы, экстремисты, всякое такое.
Да, Навального вообще в сторону. Увел один Немцов. Вот, при крайнем недовольстве Эдуарда Лимонова, вот, который, в общем-то, настаивал на то, что вы остались на площади революции. Ну, Немцов проявил свою гнилую сущность. В общем-то, его для этого там и как бы держали все время на прикорме до власти. Это его сейчас там либералы делают из покойника какого-то там борца, так сказать, за идею. А тогда он, в общем-то, был шкурным достаточно типом. Ну ладно, это уже отдельный, так сказать, нюанс. Я, однако, все-таки возвращаюсь к вопросу, который нам задал слушатель. Он спросил, когда было лучше и в какое время власть имела больше поддержки. Ну вот что касается лучше, то тут, наверное, впечатления индивидуальные, да, когда было лучше. С точки зрения как бы адаптации в капиталистический мир, в том смысле, что с ним не было разногласий больших, стратегически Россия проигрывала, так сказать, за счет расширения НАТО, всего прочего, ее за это гладили по головке, и в этом смысле все было спокойно. То есть, выезжая за рубеж, можно было считать себя хорошим русским, в том смысле, что как бы к тебе относились там совершенно спокойно, благоприятно. Ну, не так, как сейчас, конечно, в период санкций. Я имею в виду официальные власти, не личные отношения людей, а именно официальные власти. Вот. Тогда же я там большинство своих поездок на машине сделал по всей Европе. В общем, это было достаточно спокойно, нормально. В общем, никаких проблем не было. И таких машин было много, не я один. Вот именно с этими номерами. Так что вот с точки зрения лучше, все зависит от того, с какой категории трата. Ну, не было, конечно, там санкций, каких-то проблем с переводами, обменами денег, полетами. Там. Вот чисто в этом плане. Но я понимаю, что это вещь, которая касалась далеко не всех, а может быть даже меньшинства населения России, то есть, скорее всего, меньшинства населения России. И поэтому вот называть это лучше только с какой-то личной точки зрения, может быть, можно, да и то не всегда, а, так сказать, в некоторых аспектах. А вот что касается власти, больше поддержки с точки зрения внутри страны, то действительно, вот по мере как бы ну вот нулевые годы с приходом Путина вначале были связаны так в обществе. Ну, я имею в виду вот так, простой народ, с достаточно большими ожиданиями. Я помню, там покупали, как говорится, портреты Путина, ну не все подряд, а там кто-то там бизнесмен, администратор вешали у себя, не потому, что их власть заставляла, а потому что они вот считали это таким как бы символом надежды. Потом эта надежда достаточно быстро растворилась. И, в общем-то, дальше поддержка власти стала все больше и больше падать. Я не буду сейчас перечислять всю историю 2000-х, так сказать, и 10-х годов. Но, в общем, когда протест в 2011 году, вот после вот этих вот выборов вторичных Путина был, ну и в Думу тоже, был достаточно массовым, я, собственно, сам присутствовал на Болотной площади, поэтому видел, что это было действительно массовое явление, и действительно он был не один. А вот то, что сейчас 20-е годы произошло, это, конечно, то, что власть как бы после долгих, видимо, и мучительных поисков себя наконец поняла, что, в общем, ее единственная надежда – это не какая-то западная опора, а собственный народ. И надо действовать сообразно его видению ситуации, и то, как он себя ощущает в мире и по отношению к вызовам, которые делаются России. Поэтому сейчас, вот, особенно в связи с началом СВО, конечно, поддержка власти стала, так сказать, вот именно в народе достаточно большой. Это объективно. Вот я, как проживший 2000-е там, протесты на Бородинской площади, и непосредственно в них участвовавший, да, и вот в нынешнее время могу сказать совершенно определенно, что сейчас такие протесты невозможны. И не в силу каких-то репрессий, а в силу отсутствия массовости. Потому что если бы массовость была, протестного движения, да, то это никакие репрессии его бы не заглушили. Заглушить можно одиночек, ну десятки, но нельзя заглушить сотни и тысячи. Вадим, у нас заканчивается время, поэтому да. Буквально последняя фраза.
Значит, хочу сказать, что очень многие люди, которые поддерживали Путина, ну, например, там в тот зал, в который я хожу, вот там были за Путина. Ну, вот как раз конец 10-х, начало 20-х годов однозначно было. А потом, когда кое-какое событие случилось, вот этот полностью пропутинский зал, абсолютно, который я был, а там не только молодежь, там люди, которые 45-50, там, простите меня, все переключились на яростно против. Очень много людей стало. Вот поэтому, знаете, с вот этой ситуацией, которая произошла, где-то прибавилось, а где-то отбавилось. И еще неизвестно, где больше и где меньше. И репрессии здесь не надо исключать, потому что мы прекрасно понимаем то, что если будет полностью там свобода слова, если сняты все эти запреты, что будет ситуация и разговоры совершенно другие. Я не говорю о том, что будет какой-то массовый перевес. Я об этом не говорю, как некоторые там, вот у меня, моя знакомая хорошая, да, она говорит, вот, если все будет свободно, то победит внезапно Яшин. Вот она так считает, она считает это искренне. Она считает искренне. Она в своей среде вертится, она так считает. Я ее пытался переубедить, что все несколько сложнее, но как бы блажен, кто верует. Но, тем не менее, говорить о том, что и вот те проценты, которые были вот на выборах последнего момента, я не уверен, что будут точно такие же. Особенно, когда там с автоматом заходят и вытаскивают. Ну, в этом видео мы помним, но это вообще я даже не знаю, как комментировать.
Хорошо, вот, Вадим, да. У нас время закончилось, поэтому давайте на этой точке остановимся.
Хорошо.
Продолжать ее может достаточно долго, и может мы это и сделаем в ближайших наших передачах. А пока спасибо вам. Да. За участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Да. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго.